Говорит Москва. От Советского информбюро.
С этих фраз обычно начинал радиоэфир легендарный советский диктор Юрий Левитан. Его низкий голос ассоциируется у многих именно с фронтовыми сводками. Левитан зачитывал на всю страну приказы Верховного Главнокомандующего, сообщения советского правительства. Был одним из ведущих радиопередач «Письма на фронт» и «Письма с фронтов». 2 февраля 1943 года Левитан сообщил о победе под Сталинградом. Ближе к концу Великой Отечественной войны Левитан стал главным диктором радиокомитета. А потому именно его голос в ночь на 9 мая 1945 года возвестил по радио о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Эта новость вызвала волну ликования советских граждан, а Левитан остался в памяти людей в первую очередь как голос эпохи, голос победы. О Левитане и советском радиовещании во время войны будем говорить сегодня. В гостях у радио «Спутник» историк, специалист исторического парка «Россия. Моя история» Евгений Короленков. Евгений Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Евгений Геннадьевич, начнем с начала войны. Мы сегодня хотим как раз-таки этот период охватить. 25 июня 1941 года выходит постановление Совнаркома СССР о сдаче населением радиоприемных и передающих устройств. Посыл таков, чтобы население ни в коем случае не слушало пропаганду врага, если таковая прорвется на эти радиочастоты. Так вот, и этот декрет, это постановление разрешало лишь коллективное прослушивание радиопередач в строго установленных общественных местах и только в определенные часы. Сразу скажу, что возвращать приемники населению стали в марте 45-го года. Обладая вот всей этой информацией, можно сказать, что в таких условиях сводки с фронта, которые зачитывал в том числе Левитан, и в первую очередь Левитан, были для людей таким особым событием, мотивирующим фактором, каким-то, может быть, объединяющим фактором, учитывая, что это происходило в каких-то клубах, да, в каких-то там дворцах культуры и прочих местах, где собирались люди именно большими группами, чтобы услышать эту информацию.
Ну, начинаю свой ответ как раз-таки тем изъятия радиопередающих, радиопринимающих устройств. Дело в том, что вот если мы берем статьи касаемо Левитана, особенно последних, ну, там, не знаю, лет 10, то почему-то вот везде главной темой проходит вот это вот изъятие, как нечто такое, что-то ужасное, прям сверх нормы. Дело в том, что граждане сдавали свои радиопередающие и принимающие устройства на временное хранение, то есть их не отнимали. Хотя сейчас некоторые почему-то утверждают, что это прям такой насильственный изъем был, экспроприация в чистом виде. Во-вторых, радиостанции были нужны партизанским отрядам и подпольщикам на оккупированных территориях. Если мы говорим о 40-х годах, ну, еще, в принципе, первой половине 20 века, то тут нужно понимать, что радио – это было вот самое новое, самое передовое средство. Ну, да, телевидение тогда как раз-таки зарождалось, но у кого оно было, это во-первых. Во-вторых, радиостанции, ну, и радио, собственно, как средство связи, оно было более мобильным, оно было наиболее быстрым в качестве получения информации. То есть, если мы возьмем ту же почту, например, ну, представим себе, да, за линию фронта доставить, да или, в принципе, просто на какое-то расстояние доставить письмо тоже или приказ, долго, опять же, там телефоны, телеграфы, это все проводное. Это и дорого, и долго, и, опять же, через фронт, через линию фронта это не перетянешь. Поэтому к радио относились очень серьезно. Особенно в условиях нехватки радиостанции в армии, а у нас это было до середины войны точно очень серьезная проблема с этим делом. Ну и, кстати, если говорим об изъятии радио, то не только Советский Союз напирал на это. Дело в том, что и на оккупированных территориях за неучтенный радиоприемник, особенно настроенный на частоту, допустим, московской радиостанции, ну, Совинформбюро, можно было схлопотать пулю от фашиста легко.
И в других странах, кстати, тоже были подобные, может быть, не такие масштабные, но в США, да, когда с Японией начался конфликт, изымали приемники, ну, как минимум, у тех, кто имел отношение, да, к японцам, еще к другим азиатам.
Вторая мировая война, Великая Отечественная, в частности, как часть Второй мировой войны, это время напряжения всех усилий, все обращают внимание на средства пропаганды врага, все обращают внимание на собственные средства пропаганды. Естественно, радио, как самый передовой на тот момент источник информации, привлекало внимание любых властей в любых странах. Но позже мы, конечно, поговорим о том, как, допустим, немцы относились к пропаганде радиостанции, на радио точнее. Но здесь совершенно ничего такого сверхординарного нету. То есть в любом конфликте любая страна, любое правительство будет заботиться о собственной пропаганде и о борьбе с пропагандой вражеской. Тем более, вот вы коснулись вопроса, что только групповое прослушивание. Нет, у нас были радиоточки в квартирах, в городах, которые были настроены на определенную частоту, то есть и не перенастраивались. В принципе, то же самое было в Германии, то же самое было в США, то есть это нормальная практика. Радиоточка, которая настроена на определенную частоту. Зачем ее изымать? Как радиоприемник, она бестолковая, как самостоятельная, да, потому что переключений нету. Как собственное средство получения информации, да, отличная штука. Опять же, вот эти черные тарелки, да, но они появились чуть-чуть пораньше. В деревнях особенно, да, в отдаленных населенных пунктах, которые были не охвачены вот радиоточками. В армии было, тоже, наверное, позже об этом скажу, групповое прослушивание, но люди в Советском Союзе были охвачены радиопрослушиванием. То есть даже это изъятие, оно, собственно, никак серьезно не повлияло на получение информации обычным человеком.
Если говорить, да, о вражеской пропаганде, коротко, я думаю, стоит об этом тоже упомянуть. Насколько масштабно она велась именно по радио? Йозеф Геббельс, он рассматривал радио как источник пропаганды, и делались ли там какие-то на русском языке проекты?
Ну, вот я сейчас даже Геббельса процитирую. То есть, буквально вот на следующий год после прихода нацистов к власти Геббельс заявил: «Чем была пресса в 19 веке, тем в 20 веке станет радио. Наполеон говорил о печати как о восьмой великой державе». То же самое можно сказать сейчас о радио. То есть немцы радио очень сильно любили. Вот я говорил чуть-чуть ранее, да, что сразу же фактически начался выпуск дешевых народных радиоприемников, настроенных на одну частоту. Ну, то есть это аналог нашей советской радиоточки. Но вот, например, с 40-го года начинается работа конкретно на Советский Союз. Радиопропаганда была дифференцирована по национальному и территориальному признаку. То есть Прибалтика, Украина, Беларусь, РСФСР, ну, то есть, собственно, западные регионы Советского Союза, как раз-таки на них был сделан упор. Позже, конечно, когда немцы доходят до Кавказа, то передачи уже ведутся на азербайджанском, армянском, грузинском языке. После оккупации Крыма ведутся передачи на крымско-татарском языке. Опять же, про дифференциацию. Например, в Минске была создана радиостанция, которая вещала на нескольких языках сразу. Это белорусский, польский, русский и даже на идише. Ну, потому что конкретно рассчитывали на работу в Минском гетто. Для работы привлекали белую миграцию. Причем станции, опять же, брали количеством. То есть были и троцкистские станции, были и белые станции, монархистские, анархистские, эсеры, каких только вот направлений не было, чтобы ухватить, оттянуть от населения по кусочку подобрать. Позже, когда уже началась война, да, и когда начался захват территорий, то на захваченных территориях Киев, Львов, Рига, Минск, как я уже говорил, то есть это крупные такие узлы. Например, если мы говорим о Львовской радиостанции, то там немцы вели пропаганду на украинском языке, и там в основном такого националистического толка было. В Киеве, опять же, на разных языках, в том числе в основном на русском. Ну, а теперь, если говорить об эффективности, ну, тут с эффективностью есть проблемы. Во-первых, как я уже говорил, да, у нас слишком большие расстояния охват не удавался, то есть приходилось немцам работать локально, это раз. Два, радиоточки, которые были, они были настроены только на определенную частоту, но, тем не менее, немцы аж до 45-го года пользовались радио на русском языке, на армянском, как я уже говорил, на украинском, на польском, на любом, вплоть до идиша. Потому что вот такой подход был.
Евгений Геннадьевич, 22 июня звучал ли голос Левитана тогда в эфире? Объявлял ли он о вторжении немцев на территории СССР? И какие еще сводки звучали? Потому что в интернете можно встретить абсолютно разную информацию.
Ну да, интернет меня сильно поразил. Особенно меня поразила Википедия. Потому что...
А вы посмотрели, на,
да,
что,
конечно,
ссылается Википедия?
Я там посмотрел, на что ссылается Википедия, ссылка никуда не ведет.
Вот это поразительно, да?
Да, то есть вот если мы говорим, ну, любой там слушатель наш может проверить, первый же абзац подраздела страницы Википедии, посвященной Левитану, Левитан в годы Великой Отечественной войны, вот что там написано. Даже 22 июня 1941 года, в день немецкого вторжения, в 12:00, то есть за 15 минут до выступления Молотова с сообщением о начале войны, Левитан зачитывал новость германского информационного агентства об успехах Эрвина Роммеля в Северной Африке. Чушь и вранье. То есть, как это может быть там? Я не знаю, кто там редактор был. Зачем это было вписывать? Просто если мы сейчас обратимся к воспоминаниям самого, например, Левитана, то я тоже его процитирую. «Война началась для меня со звонка из радиокомитета. Срочно бегите на работу, немедленно. Голос тревожный. Оно спрашивает, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь, бегу». То есть Левитана вызывают заранее. Никаких новостей он не читал. Он прибегает только для того, чтобы прочитать что-то важное. А дело в том, что, ну, если мы говорим вообще о Левитане как о дикторе, то на вершину вот этого
дикторского Олимпа.
Да, дикторского Олимпа он взошел в 1934 году. То есть он уже сформировался как известная фигура, как голос самых важных новостей уже до войны. То есть он фактически 7 лет сообщал о самых важных событиях. И читать обычные новости, ну, там были другие люди. А если его вызвали, то вызвали для чего-то важного. Да, Молотов зачитывал первое обращение, но потом в течение дня 9 раз Левитан еще читал это сообщение. Опять же, это же подтверждает его коллега Михаил Платов, это военкор Всесоюзного радио. Он ровно так же точно в тот же момент, 22 июня, в эти же 12 часов, он находился там же, собственно, на радио. Это у нас получается раньше улица Горького, сейчас
Тверская.
Тверская, да, на Тверской, в Доме печати находилась станция. И он ровно тоже описывает, да, говорит, звонки телефона были, телефон разрывался, звонили из городов, которые бомбили. Говорит, почему не сообщаете о том, что война началась? Но распоряжения не было. И, собственно, первое сообщение 12-часовое. Но зачем приписывать Левитану то, чего он не делал и не мог сделать? Мне непонятно, то есть, что за этим кроется, какой смысл? Первое сообщение, если все же возвращаемся к началу войны, Молотов, потом 9 раз Левитан.
Осень 41-го года Левитана, ну и некоторых других сотрудников радио эвакуируют из Москвы в Свердловск. Для чего это было сделано? Угрожала какая-то опасность? Или не было условий в Москве для...
Тут сразу несколько факторов можно назвать. Дело в том, что первое время – это опасность, естественно. Опасность бомбардировок. Потому что первую бомбардировку, как мы помним, ну или знаем, может, кто-то не знает, то напомню, с 21 на 22 июля произошла. В том числе бомбили центр Москвы и Кремль. А так как Дом печати находится совсем-совсем рядом, то и он подпадал под это дело. Дело в том, что, вот, кстати, 9 июля ГКУ СССР утвердил постановление номер 73 о создании службы маскировки при Московском совете. И вот в этом постановлении отмечались особенно Кремль, центральный телеграф, вот прямо на втором месте идет. То есть это вот настолько же важно было, насколько Кремль. Нефтехранилище и городские мосты, вот как они отдельно были выделены в этом постановлении. Начались бомбардировки Москвы, бомбы падали, в том числе бомбы падали на телеграф. Ну, я, по крайней мере, знаю о двух точно бомбах, подтвержденных в конце июля. То есть и Левитан об этом вспоминал, писалось это в других статьях, и потом вот Платова это всплыло. Почему-то только пишется, что это начало осени, на самом деле это середина лета. В конце июля немецкий самолет сбросил бомбу на радиокомитет, и бомба угодила, причем 500-килограммовая, то есть полутонная, очень мощная бомба, угодила прямо во двор радиокомитета. Но повезло, что она упала в канализацию. Видимо, насколько я вот технически могу предположить, вот этот канализационный люк мог просто изменить траекторию падения этой бомбы. И бомба не взорвалась. Но по воспоминаниям и Платова, и Левитана, за счет вот этой воздушно-ударной волны, падения такого большого мощного тела, повыбивало стекла. И станция даже прекратила на 15 минут. Опять же, в разных источниках все говорят о вот этих 15 минутах. Станция прекратила работу на 15 минут. Немцы тут же получили информацию об этом, потому что вещание прервалось. И вроде даже начали ликовать, но восстановили вещание и продолжили работу. Позже, уже 28 октября, если не ошибаюсь, бомба упала на улицу Горького рядом с телеграфом. Вот она уже взорвалась, там уже были погибшие. То есть мы понимаем, да, насколько это опасно находиться в центре. При этом о месторасположении самой радиостудии немцы знали и бомбили ее принципиально. То есть, опять же, вот по этим фактам попадания бомб мы видим, что место такое опасное. Но до середины октября Левитан точно находился и работал в Москве. Это примерно где-то до 15 числа. Потому что 18 числа тот же Платов пишет, что часть сотрудников радиостанции была переведена в Свердловск. И вот как раз вот в эту группу попал и Левитан в том числе. А позже демонтируют радиовышки московские, потому что они очень серьезные ориентиры для авиации. И, соответственно, Москва уже не является радиопередающим центром. То есть, да, здесь студии были, они проработали всю войну, в том числе, например, в том же ГУМе была создана радиостудия, откуда велось вещание, но ретрансляция была изначально в Свердловске, позже, с 43-го года, основную трансляцию обеспечивала объект номер 15, это под Куйбышевым, под Самарой, который, в принципе, существует до сих пор, но уже не работает, к сожалению.
Но не факт, что Левитан работал именно оттуда.
Вот про Куйбышев, да, не факт совсем, что он был в Куйбышеве лично. Я имею в виду во время войны работал там. Вот про Свердловск можно с уверенностью говорить, что да, работал, причем известно, где работал, как работал.
Но эта информация появилась спустя 20 с чем-то лет после войны да?
Конечно, да, есть определенные уровни документов, есть определенные сроки хранения секретных документов, информации, которую можно обнародовать или нельзя, потому что, скажем, допустим, если мы во время войны какой-то тяжелый период, собственно, 41-й, начало 42-го года, сообщим, что главный голос страны эвакуирован, это может навести панику. Ну, просто логически, если подумать об этом. Ну и позже это не сильно афишировалось. Собственно, сама студия, то есть передающая станция на озере Шарташ, это примерно там где-то километров 30 от Свердловска, а сама студия находилась в центре на улице Радищева, 2. Причем там же, собственно, Левитан и работал в подвале, и частенько оставался даже и жил. Позже, если мы будем говорить о том, почему же перевели вещание в Куйбышев, дело в том, что в Куйбышеве в 41-м году была заложена уже во время войны новая, самая мощная в мире на тот момент радиостанция. К 42-му она была закончена, но там из-за проблем технических и там из-за одного несчастного случая авиакатастрофы на год задержали запуск. И с 43-го года уже запустили. Но это была прям настолько мощная станция, которая охватывала своим вещанием Европу, Северную Африку, Советский Союз полностью покрывала и в ночное время аж добивала до Америки. Причем на хорошей слышимости. Но, собственно, до конца войны эта станция оставалась вещательным центром передачи информации в основном. Но есть серьезные подозрения, что в Куйбышеве как раз-таки «Левитан» не работал. И с 43-го года он вернулся в Москву. Есть, опять же, то есть это не подтверждено, я не нашел подтверждений документальных именно. Всякие рассказы, я как-то в них вот не очень верю, в том числе летописцев Левитана. Но, в общем, есть информация, что с 43-го года Левитан вернулся в Москву и работал, собственно, из студии в ГУМе.
Ну, о чем можно говорить с полной уверенностью, это то, что информация о местонахождении Левитана и, в принципе, да, радиовещательного вот этого главного советского узла, она была засекречена долгое время, и некоторые факты мы до сих пор документально подтвердить не можем. Только узкий круг знал, как выглядит Левитан, это тоже является фактом. Вот. А в связи с этим, с важностью, да, Левитана как голоса войны, да, голоса победы в будущем, если мы говорим о времени, когда война еще шла, его действительно усиленно охраняли. Откуда взялся вот этот миф про врага Гитлера номер один, что за ним охотятся там специальные отряды СС, и вообще был такой список врагов?
Ну, начну я сначала с факта охраны. И причем начну с первоисточника, собственно, с самих слов Левитана. В 66-м году он в очерке «Говорит Москва» вот что написал, прям цитирую. «Когда я шел в радиокомитет или возвращался к себе в гостиницу «Москва», где тогда жил, то нередко замечал 2-3 тени, незаметно сопровождавшие меня на улице. Оказывается, меня охраняли». То есть это пишет сам Левитан. Как бы тут ссылаться на кого-то еще уже просто смысла нету. Теперь по поводу врага номер один. Все-таки, на мой взгляд, это миф. Красивый, мощный, но Левитан оброс мифами, причем не по собственной вине. То есть это все было сформировано и при жизни, и потом еще утрировалось и после его смерти. То есть понятно, что Юрия Борисовича как фигуру союзного масштаба старались всячески оберегать. Так вот, например, Александр Шерель, историк радио, писал, что вот он лично видел в немецких архивах некий список тех, кого нужно уничтожить в первую очередь в случае взятия Москвы. Якобы там вот под номером один был обозначен Левитан, а вот уже под номером два сам Сталин. Ну, я, честно говоря, опять же Левитану верю, потому что Левитан об этом тоже писал. Опять же, в той же статье. А мои друзья спрашивали меня, было ли мне в те годы известно, что гитлеровцы назначили за мою голову денежную награду. Ну, что мне ответить? Да, военные товарищи, приезжавшие с фронта в Москву, показывали мне и такого рода листовки. В одной из них, в частности, было обещано 200 тысяч марок тому, кто доставит меня живым в Берлин. Тут дело заключается не в том, что как раз моя голова расценивалась высоко. Насколько я в курсе событий, кто-то в Геббельсовском министерстве пропаганды хотел, чтобы именно диктор московского радио повестил из Берлина весь мир о падении Москвы и капитуляции России, которую гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезуитская затейка. То есть, если Левитан говорит об этом лично, но он же не говорит о том, что вот я был врагом номер один. Он говорит, что вот, да, какие-то листовки были. Действительно, геббельсовская пропаганда работала достаточно целенаправленно против Москвы. То есть речи Левитана обсуждались и опровергались вплоть до конца войны. Естественно, о Левитане знали, но чтобы лично Гитлер обращал внимание. Но Гитлер русского языка не знал, а Левитан, насколько я знаю, на других языках не вещал. Особенно на немецком. Поэтому, скорее всего, очень вероятно, что вот эти вот рассказы про враг номер один – это вранье. Но то, что награда была обещана, об этом говорит и сам Левитан.
Победа в войне. Вот эту новость о капитуляции Германии зачитывал Левитан по радио. Как это было? Откуда происходило вещание? Это уже была Москва?
Да, это уже была Москва. Дело в том, что мы понимаем, что уже в апреле было понятно, примерные понятные сроки окончания войны, капитуляции гитлеровской Германии. Понятно, кому нужно было это читать, потому что Левитан, собственно, освещал, как я уже говорил, и до войны все какие-то выдающиеся, уникальные события и успехи, так и во время войны. Естественно, никто, кроме него, зачитывать это сообщение не мог. Вечером в Кремле ему вручили текст с приказом главнокомандующего. Через 35 минут приказ нужно было выдать в эфир. То есть, ну, тут примерно уже даже по времени известно. Примерно с 43-го года в здании ГУМа, я уже, как говорил, была оборудована радиостудия. То есть, соответственно, из Кремля до ГУМа это пройти буквально вот
Пересечь Красную площадь.
Да, но дело в том, что это уже 9 мая. Уже информация о падении Германии просочилась, люди ожидают, люди пришли праздновать, и Красная площадь забита просто битком, поэтому группа радио просто не может пробиться через эту толпу. Вспоминают, что вообще-то в Кремле есть своя радиостудия, бегут быстро туда, и уже, собственно, из Кремля непосредственно Левитан и обращается к гражданам и сообщает о том, что Великая Отечественная война окончена, Германия полностью разгромлена.
Но это же глубокая ночь, для этого радиовещания продлевали даже.
Да, дело в том, что вообще у нас-то 9 мая, да, празднуется, ну, это как бы известный факт, а так-то вообще по европейскому времени 8-го. Если мы вспомним немножечко, как Левитан стал известным, да, как его заметил Сталин, это же 34-й год, как раз Левитана посадили на ночной эфир зачитывать передовицы газеты «Правда». Ну, то есть мы понимаем, что газета должна выходить в один день во всех городах в одно время с одинаковым текстом для того, чтобы вот этот текст передать. В ночных эфирах происходили вот эти читки. То есть медленно, с расстановкой, без ошибок диктор зачитывал тексты статей в газету.
А стенографисты записывали? А
стенографистки там на местах, да, записывали. Собственно, вот Сталин таким образом, работая ночью, включил радио и слушал новости. Ну, получается, самые свежие, самые горячие, да, еще до того, как их напечатают. И таким образом он заметил Левитана. Поэтому, да, продление работы эфира, радиоэфира, это, ну, такое дело примечательное.
Евгений Геннадьевич, по окончании войны, по свидетельствам очевидцев, как отзывались о Левитане? Вообще, обычный человек, он знал о существовании Юрия Левитана, или для него это был все же какой-то абстрактный голос, который говорил от Советского информбюро, там, или «Внимание, говорит Москва».
Дело в том, что Левитан, я опять же уже повторюсь в третий раз, что Левитан сформировался как главный голос Советского Союза еще до войны, то есть его знали не только там, после войны, а до войны. То есть полет Чкалова и Челюскинцы, и первые там перелеты, первые научные успехи, первые какие-то экспедиции или катастрофы, об этом узнавал советский гражданин из радио, который вещал голосом Левитана.
Но он представлялся в этом эфире.
Ну, конечно, то есть было известно, что вот такой Левитан. Как он выглядел? Естественно, подавляющее большинство населения страны не знало, и каждый представлял его себе каким угодно. То есть где-то там пишут сейчас в статьях, что вот кто-то его дедушкой представлял, кто-то его представлял каким-то там великаном. Внешность тут не столько важна, сколько важен образ человека. А тут нужно понимать, я в свое время когда-то тоже на радио работал, и вот мы с вами, наверное, сможем оценить единственный известный до сих пор, то есть уже 40 лет почти своего смерти прошло, радиоведущий, которому посвящено такое количество статей, про которого знают, помнят, голос которого знают даже те поколения, которые не застали его, но это уникум. И, естественно, у граждан он ассоциировался именно с важными новостями, с хорошими новостями, может быть, не всегда с хорошими, но всегда с какой-то надеждой, с каким-то ободрением. Люди слушали его, любили и помнят до сих пор даже те, кто его не застал.
Евгений Геннадьевич, а вот эти записи Левитана времен Великой Отечественной войны, которые можно сейчас в широком доступе найти, они ведь не оригинальные, их перезаписали позже, ну, точнее, не все из них оригинальные, да?
Система записи уже была на радио, но дело в том, что она была еще не так распространена, поэтому задействовать мощности для записи просто новостей, а тут мы должны вообще-то вот помнить, что за годы войны Левитан прочитал в эфире 2000 сводок Совинформбюро и больше 120, там порядка 130 экстренных сообщений. Естественно, тратить ресурсы вот на запись этого всего, а это все-таки рутина. Ну, важная, но все-таки ежедневная рутина. На это никто силы тратить не стал. Позже, уже после войны, да, там где-то в 50-е годы, было принято решение, что нужно зафиксировать это все-таки для памяти. И Левитан начитывал эти сводки заново, по новой. Они, собственно, и сохранились.
А объявление о капитуляции Германии – это ведь оригинальная запись? Логично было бы ее записать?
Ну да, потому что это самое, наверное, важное событие, которое было. Но, опять же, у Левитана очень интересно слушать его. По голосу слышно даже, что было записано позже, что было записано как свежая информация. Ну, то есть я уже говорю сейчас, как, конечно, послевоенных эфирах.
А в чем отличие заключается?
Ну, тут надо, наверное, тембр голоса сравнивать. Как-то он спокойнее, ведет себя менее эмоционально. потому что все-таки играть голосом Левитан умел великолепно. Ну и там, опять же, в его воспоминаниях, в его статьях написано, что, примерно процитирую, я хотел бы услышать себя, если бы записи велись и сохранились, как я читал эти новости, там о победах, например, да, сводки с фронта, и, скорее всего, я сейчас бы прочитал их совершенно по-другому, с другой интонацией.
Я читал, что он, когда объявлял о победе Великой Отечественной войны, он буквально сжимал кулаки и держал себя, так скажем, в узде, чтобы не дать голосом, да, какую-то излишнюю эмоцию.
Ну,
сохранял серьезность.
Да, то есть вообще, честно говоря, если вот смотреть его воспоминания или интервью и задумываться, как, в каких условиях он работал в эфире, то есть, когда он получал текст буквально там за минуту, за 5 минут до эфира, когда он начинал читать, еще не зная, что он будет читать, ну, если мы говорим, например, там о Курской операции, да, про освобождение Орла и Белгорода, он говорит, я вот читаю, я не знаю, то есть, мне пока я медленно произношу, я прочитываю, успеваю 1-2 абзаца, и тут меня переполняют эмоции, и мне приходится сдерживаться, контролировать, но дело в том, что все-таки Левитан уникум, мы профессионалы, мы не увидим вот этого волнения в его голосе вот ни разу совершенно.
Евгений Геннадьевич, спасибо вам большое. Сегодня о Левитане, о голосе победы, о легендарном советском дикторе мы разговаривали с историком, специалистом исторического парка «Россия. Моя история» Евгением Короленковым.